Данные и материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Aquarium Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестициями на финансовых рынках.
Привет всем! Сегодня вторник, 17 октября, и мы с Никитой опять записываем наш обзор. Привет, Никита!
Привет, Паш. Давай начнем с того, что происходило на рынке за прошлый месяц.
Конечно. Как всегда, начинаем с доллара, Dixie. Доллар немножко повыше, но сказать, что сильно нельзя. Где-то на доллар, может быть, выше, чем в прошлый раз, когда мы записывали. Я думаю, это связано с продолжающимся давлением на дальних ставках американских. Но в целом можно сказать, что это какая-то консолидация. Надо дождаться или выше его, или ниже. Но пока для меня он, можно сказать, на месте. WTI, американский контракт нефти, 86.50 сегодня была цена с утра. До этого мы были выше 90. Мы еще немножко коснемся нефти в самом конце, как всегда. Я думаю, что оставим это на потом. NASDAQ и S&P 500. Такая затяжная консолидация, очевидная. В принципе, мы на том же месте, где и были в прошлом месяце. Но, мне кажется, есть ряд признаков, которые говорят о грядущей коррекции. NASDAQ, Facebook, Google, Apple и Amazon. Это, в принципе, подтверждает предыдущий график. Ну, вот можно посмотреть на отдельных генералов, как они перформируют. Ну, выделяется Facebook в этом всем, конечно. Доминирование вот этих главных, самых больших, самых крупных стоков в индексе продолжается. Золото, доллар, так же, как и с нефтью, была довольно резкая коррекция, и мы увидели цены ближе к 1800, 1830, по-моему, был самый низ на споте. Но после этого мы вернулись, в принципе, к тем же уровням выше 1900. Ну и сейчас чуть выше стоим, но понятно, что одной из причин роста золота, ну и вообще ценных металлов в целом, это то, что происходит в геополитике, то, что происходит в мире. Но мне кажется, что это всего лишь катализатор, мне кажется, что причины намного глубже и намного серьезнее. Похожая история с серебром. Серебро, доллар, спот были так низко, как 21 доллар за унцию. Сейчас мы близко к 23 сегодня утром. Ну, опять же, да, могу только повторить то, что говорил про золото. Катализатор понятен, но причины более глубинные. Индекс облигаций развивающихся рынков. Не сказать, что как-то они там перформируют, и не сказать, что какая-то драматичная переоценка. Здесь график, в принципе, за год практически. Ну и видно, что мы, в принципе, за год особо-то не поменялись и примерно на тех же уровнях находимся. Основные наши позиции. Видно, что за месяц выделяется рост РТС. Все остальное пониже, но я бы не сказал, что как-то драматично. Плюс-минус там же. Месяц для нас не самый лучший, не самый плохой. Я бы сказал, плюс-минус там же. Небольшой минус в этом месте.
Спасибо, Паш. Давай теперь обсудим, что происходило в США.
Да, ну, не было заседания Федерального резерва за этот период. И мы можем сразу посмотреть на ожидания поставки, вот эти вероятности повышения или снижения ставок. И, в принципе, картина не меняется. Какая-то вероятность остается где-то в 40%, что еще одно поднятие в 25 базисов мы увидим. Но также рынок ждет снижений, довольно драматичных снижений в следующем году. Вопрос, когда они будут. Понятно, что следующее заседание 1 ноября, ну и вероятности там практически равны нулю. Я думаю, что то, что происходит в геополитическом смысле, тоже влияет на решение Федерального резерва. И до этого, в принципе, на ноябрь не было особых ожиданий. Все будет зависеть от данных. Можем посмотреть на кривую ставок американских. Ну и видно то, что я говорил в самом начале. Дальний конец немножечко подрастает. Можно смотреть на сплошную зеленую линию. Это сегодняшние ставки. Ну и видно, что по сравнению с болотной, это месяц обратно, дальний конец немножко подрос. Опять же, я это воспринимаю сугубо с точки зрения стипенера, сокращения вот этого спреда и приближения рецессии. Что еще можно сказать про эмиссию и необходимость финансирования американские? Выступало довольно много представителей Федерального резерва, которые, в принципе, говорили о том, что, скорее всего, пик ставок достигнут. Также Йеллен, министр финансов Америки, вдруг заявила, что вот эта концепция «higher for longer», «дольше выше», что это не факт, да, что нельзя полагаться на это абсолютно. Довольно странное заявление, потому что очень долго нам рассказывалось о том, как долго будут ставки держаться высоко. Но я особо этому никогда не придавал значения. Я думаю, что все будет зависеть от экономики, ну и прежде всего от рынка труда. Если мы там будем видеть какие-то проблемы, все эти higher for longer можно забывать смело. Что еще интересно, это то, что американский долг растет какими-то эпическими шагами. Был день, когда общий долг вырос на 275 миллиардов за один день. Ну и в текущей реальности увеличение на 30-40 миллиардов в день, это уже становится нормой. И, конечно, это сложно назвать нормальной практикой. Даже МВФ уже несколько раз заявил, что вот эта фискальная политика и необходимости финансирования Америки, что они находятся на пути, который поддерживать долго нельзя будет. Как будто в МВФ вдруг вспомнили про арифметику, да, что довольно странно. Обычно они не помнят. Но мы можем посмотреть на вот этот график, который мы любим. Это резервы, реверс-репо, счет казначейства и S&P 500. Две кривых, на которые стоит обратить особое внимание, это синяя, это счет казначейства, это фактическое количество денег на счету казначейства в Федеральном резерве, и на текущий момент это где-то 700 миллиардов. И вторая кривая – это сиреневая линия, и это реверс-репо. Ну и видно, как, по сути, из одного капитал перетекает в другое. Проблема в этом в том, что это реверс-репо, весь этот капитал, он стремительно заканчивается. На текущий момент остаток где-то около триллиона, при том, что необходимости финансирования сильно больше. И в тот момент, когда мы дойдем до нуля, я думаю, что это будет к концу года, может быть, к январю месяцу, если ничего не поменяется в политике текущей монетарной. Это и будет момент истины, потому что необходимости финансирования понятны, это простая математика. А вот кто будет эти облигации покупать – большой вопрос. При этом можем еще раз посмотреть на вот эти earnings remittances Федерального резерва. В прошлый раз мы достигли убытков 100 миллиардов, в этот раз видим, что уже 110 миллиардов. Еще раз, это линейная абсолютно проекция, если ничего не меняется, эта кривая будет стремиться вниз и дальше. Также продолжают банки пользоваться вот этой программой BTFP. Это окно в Федеральном резерве, да, мы много раз это обсуждали, но никак не падает. И более того, вот эти money market funds, и мы видим притоки туда и оттоки с депозитов, потому что ставки в money market funds выше, соответственно, люди идут туда. Но это означает, что эту программу будут использовать и дальше. Такой график интересный. Если посчитать всю переоценку на всех существующих трежерис, убытки нереализованы где-то 1,5 триллиона на книжках по всему миру. Это, ну, это имеется в виду все облигации, которые в природе есть. Ну, такое довольно драматично это все выглядит. Ну и вообще текущий медвежий рынок по государственным облигациям американским — это самый сильный, самая большая переоценка в истории. Да, вот. Да, и вот здесь мы как раз видим это. Это график от Bank of America Global Investment Strategy. Ну и вот здесь сравнение вот этих медвежьих рынков, периодов 24,7 минус 24,7% переоценки. Проблема с этим не в самих этих процентах, а в том, что американские государственные облигации считаются до сих пор, ну и уж точно считались последние десятилетия, главным залоговым инструментом. То есть при такой переоценке у тебя есть влияние практически на все. MOVE индекс, индекс волатильности американских государственных облигаций. В прошлый раз мы отмечали, что он был пониже, но вот опять эта волатильность растет. Напомню, все, что выше 140, это системная проблема, и мы стремительно туда идем. Было еще интересное событие. Ассоциация строителей домов, NAHB, написала открытое письмо Федеральному резерву о том, что высокие ставки – проблема, и всячески намекали эти люди, что нужно прекратить поднимать ставки. Само по себе это, может быть, не имеет большого значения, но как такой сигнал, мне кажется, важно. Ясно, что индустрия строительная чувствует вот это давление от ставок. Да, вот такой еще я показываю график от Forest for the Trees. И здесь видны активы именно в казначейских облигациях американских на балансах банков, коммерческих американских, видно, как они сокращаются. Причины понятны, я думаю, что не нужно это повторять все. Но это все интересно в контексте, я рекомендую прочитать текст, который написан. В принципе, речь про то, что я говорил в самом начале, кто купит эти излишки необходимости казначейских облигаций. Грубо говоря, ответ – никто. Нету такого баланса, который бы смог поглотить эти триллионы в эмиссии. Уж точно не банки. Еще такой график, который показывает, что общий долг американский растет быстрее, чем экономика, если мерить как ВВП. Это означает, что каждое увеличение этого долга американского на условный доллар не приводит к эквивалентному росту ВВП. В долларах, если номинально считать. Это, конечно, проблема, потому что явно, что дальше будет эта разница увеличиваться, потому что непродуктивные траты эти, к примеру, если ты выпускаешь долг для того, чтобы обслуживать интерес по этому долгу, это точно непродуктивно. Это никакого отношения к ВВП и росту экономики не имеет. Просто как пример, можно больше говорить про это. Суть такая, что это тоже не очень хорошо, скажем. Еще такой момент тоже от Forest for the Trees, который показывает, можно изучить, тоже поближе поизучать это все. Но, в принципе, главная идея это то, что проекции дефицитов американские официальные, они считаются по ставке, которая не имеет никакого отношения к реальной ставке, То есть все проекции исходят из десятилетки в 3,75-4%. Мы знаем, что это вообще не так. Здесь крестиком отмечено, где настоящая ставка и какую ставку использует проекция. Это значит, что дефициты будут еще больше, потому что ставка не та. Мне показалось интересным. Еще хотел прокомментировать. Много я слышу разговоров про то, что высокая ставка не важна, потому что потребитель зафиксировал фиксированную ставку надолго. То, что касается, например, рынка недвижимости, ипотек и так далее. Это частично правда, но корпорации американские не находятся в этой ситуации. Их долги все равно нужно перекладывать, и перекладывать по ставке, очевидно, выше. Этот график от Goldman Sachs показывает общее количество долга, которое нужно будет корпорациям американским перекладывать в следующие, сколько здесь получается, 7 лет. И можно тут разделить, какие эти долги. Это high yield, investment grade, leverage loans и так далее. Но суть такая, что эти необходимости растут. Это будет точно дороже для корпораций. И, конечно же, это вряд ли хорошо для доходов и прибыльности этих корпораций. Поэтому те, кто думает, что высокие ставки не влияют на экономику, советую посмотреть на этот график и подумать. Да, еще раз можем посмотреть на двухлетку и Fed Funds Rate. Каждый раз мы смотрим этот график. Стабильно двухлетка остается ниже Fed Funds. И еще раз повторюсь, я считаю, что это как минимум признак близкой паузы в монетарной политике, но, скорее всего, и в итоге снижению. По фискальным вопросам можно вспомнить про то, что в октябре начинаются выплаты по студенческим долгам. Байден придумал, что 9 миллиардов будет какой-то student debt relief. Но эти 9 миллиардов – это ничто по сравнению с тем, какой объем этих долгов на самом деле. То есть там за триллионы это все переваливает. Поэтому это, в принципе, больше такой политический, наверное, вопрос был. И люди спорят, аналитики спорят о том, какое влияние будет на потребление и на ВВП из-за этого. Разные есть оценки от от 0,8 до 1,5% снижения, мне кажется, надо последить просто за этим, и мы это узнаем, Еще был разговор про то, что в начале следующего года казначейство начнет скупать долг, то, что называют buybacks. Я уже это комментировал, мне кажется, это какая-то странная очень политика, но сам факт в том, что первый раз за 20 лет они будут пробовать что-то такое делать. Идея в том, чтобы предоставить ликвидность на каких-то точках кривой во времени и убрать излишнюю волатильность. Каким образом казначейство может и выпускать, и скупать свои бумаги одновременно, это для меня загадка. Я думаю, что это какая-то такая очень странная попытка решить вопрос, который, ну, структурный, да. Да, можем посмотреть еще раз на инверсии. 2.10-2.30 инверсии. Продолжается вот этот стипенер. Мы говорили про то, что при приближении к нулю можно сказать, что этот стипенер очень близкий. Ну, что это действительно можно считать вот этим сужением спреда. Ну, и мы очень близко, да, особенно 2.30 инверсия. Всего 20 базисов остается до нуля. Я думаю, что мы это увидим в ближайшее будущее.
Спасибо, Паша. Давай теперь посмотрим на экономические данные.
Да, начинаем, как обычно, с занятости. Как мы и говорили, это критический момент. Non-farm payrolls и household surveys. Non-farm payrolls показал 336 тысяч прироста, в то время как household всего 86 тысяч. Если фокусироваться на non-farm payrolls, можно подумать, что это какая-то значительная цифра. Ждали поменьше, если я не ошибаюсь, где-то плюс 150 тысяч, что-то в этом роде. Но при этом, если посмотреть на внутренности этого отчета, он был, ну, если не ужасным, то очень плохим. Например, вот здесь я показываю разницу между полной занятостью и временной работой. Ну и видно, что весь рост за последний месяц был именно во временной работе. Здесь мы показываем график, то есть это количество людей, у которых по нескольку работ, тоже он растет, да, то есть это тоже говорит, скорее всего, о том, что потребители не справляются со своими расходами, да, им нужно работать параллельно на нескольких работах. И еще такой момент – это приватные, частные рабочие места и государственные рабочие места. Видно, как доминирует именно государственный аппарат. Тоже это вряд ли можно назвать естественным каким-то приростом занятости. Также вот отдельно я хотел показать, это изменения в занятости в информационных технологиях, да, ну, в принципе, IT, технологии и так далее. Ну, и видно, насколько резко эта занятость падает, и можно, наверное, думать, что это какой-то лидирующий индикатор для общего индекса, я, по крайней мере, так это воспринимаю. Ну, в любом случае, изначально рынок отреагировал очень позитивно на эту цифру, но в течение дня все больше и больше появлялась информация, и в итоге никакой реакции не было. Я бы сказал, что она была немного негативная, эта реакция. Как обычно, можем посмотреть на вакансии и пособия по безработице. Немножко подросли вот эти вакансии. JOLTS Report – 9,6 миллионов вакансий. Также подрастают потихоньку пособия по безработице, но нельзя сказать, что сильно. При этом на вот эти пособия можно посмотреть и по-другому, есть другие метрики, но вот одна из них – это так называемая WARN штука. Да, эта аббревиатура означает Workers Warning and Retraining Notification. Многие смотрят на этот индекс как лидирующий для пособий по безработице. Ну и здесь конкретно 12 штатов, да, смотрят. Исторически эта корреляция всегда была, и если верить, что она останется, то, скорее всего, пособие по безработице в ближайшие месяцы или кварталы резко будет расти. Ну, еще, несмотря на то, что вакансии подросли, если посмотреть на уходы с работы или новые наймы, потому что вакансии — это просто публикации на каких-то там веб-сайтах, да, вот компании ищут персонал. Эти кривые, которые я сейчас показываю, это фактически цифры найма и уходов с работы. И они и тот, и другое на каких-то мультимесячных низах. Тоже еще раз хочу сказать, что очень скептически нужно относиться к этому JOLTS-отчету. Ну вот в пику этому можно еще вот такое посмотреть. Есть еще такие метрики, эквивалентные, в принципе, вот этому JOLTS под названием LinkUp и Indeed. Ну и вот серым отмечен range, если все их посмотреть, и где находится вот этот JOLTS. В реальности вакансии где-то от 8 до 9 5,5 миллионов. Поэтому, да, и, ну и главное даже не в том, какая там фактическая цифра, главное динамика, да, и ясно, что вакансий становится все меньше и меньше. Еще такой график тоже про вакансии и корреляцию с S&P 500. Тут график, мне кажется, говорит сам за себя. S&P 500 находится сильно выше, чем должен был быть исторически. Да. Ну, не знаю, или вакансии должны вырасти, как-то компании начать нанимать, ну или индекс должен упасть. Также можем посмотреть на National Employment Index и текущий цикл вот этого индекса, это черная линия, и ряд предыдущих. Ну и видно, что мы ровно посередине ожиданий, то есть в этом смысле это классический цикл, ничего в нем отличного нет. Видно, что по-разному эта вот линия загибается, да, когда рецессия происходит. Может быть, мы уже близки, но я бы сказал, что 2-3-4 месяца и исторически всегда в целом занятость падала. Я думаю, в этом смысле ничего не поменяется. Этот график от Macro Edge. Еще раз повторюсь, мне очень нравится то, что они делают. Они интересные ребята. Рекомендую посмотреть. Розничные продажи, ну, в принципе, остаются такими же, да, небольшие приросты. Сегодня будет как раз новая цифра. Но мне кажется, главный вопрос в этой серии – это насколько повлияет возврат к оплате студенческих долгов на потребление. Я разное читал, вряд ли в сегодняшнем отчете мы это увидим, потому что только в начале октября эти выплаты начались. В следующем месяце, я думаю, что мы влияние какое-то можем увидеть. По крайней мере, многие аналитики так думают. Да, много было разговоров про бензин. Мы тоже это отмечали несколько раз. Я просто хотел показать ценовую динамику. Ну и здесь, вот конкретно на этом графике, мы видим белую линию. Это стоимость бензина в Калифорнии. Синяя линия – это фьючерсный контракт классический. И оранжевая линия – это бензин в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк. Ну и видно две вещи. Да? Первое, что цены не униформные, это самое главное, что, ну и понятно, Калифорния – одно побережье, Нью-Йорк – второе побережье, противоположное. Но есть большая разница между этими, между динамикой этих цен, и то, и другое бензин. Да, поэтому, несмотря на то, что официальная статистика показывает, что бензин падает, и цены на фьючерсы тоже падают, и спрос на бензин падает, это остается проблемой, да, и видно вот на примере Калифорнии, что это довольно серьезная проблема. Да, ну и вот здесь подтверждение этому, это официальные цифры из EIA, это Международная энергетическая ассоциация, ну и показывает этот график падения спроса на бензин в Америке. Наверное, причина высокие цены, но много вопросов к отчетам EIA последнее время. Я не уверен, что это честная оценка спроса, честно говоря. И одна из причин, почему я так думаю, это вот этот график, который показывает спрос в real-time в разных периодах, да, на бензин. И текущая кривая – это сиреневая линия. Вот красным кружком отмечено, где мы сегодня находимся, в текущем моменте. Я не вижу, что спрос фактически упал. Да, то есть, может быть, эти цифры EIA не совсем точные. Инфляция, как обычно, мы смотрим на разные метрики инфляции в Америке. Белая линия – это потребительская инфляция, CPI год на год, 3,7. Вышла цифра чуть повыше. Но я бы сказал, в рамках ожиданий, может быть, на 0,1 была разница по сравнению с ожиданиями. Опять же, смотрим на желтую линию – это owner's equivalent rent, это компонент аренды в индексе инфляции потребительской. И да, он пониже, но очень-очень медленно эта кривая падает, и можно ждать продолжения этой динамики однозначно. Как пример, да, вот тоже как сравнение, можно посмотреть на бирюзовую линию, это Zillow Rents, ну, который продолжает падать, несмотря на то, что другие метрики, ну, например, экспорт и импорт, не так ужасно выглядят, не так дефляционно выглядят уже. Да, я думаю, что аренда – это главный фактор остается. Я думаю, что это будет давить вниз на общую инфляцию. Кейс Шиллер. Год на год главные города американские цены на недвижимость год на год в процентах. Опять же, мы около нуля где-то находимся. Маленький прирост 0,13% год на год. Цены высоко, но не вверх, не вниз. Общее кредитование, ну, по сути, кредитные карточки и ставка сбережений от Disposable Income продолжают расти долги потребителей. Очередной рекорд мы показали 1,3 почти триллиона в такого рода долгах. Ну, вот здесь то же самое, просто изменение месяц на месяц. Ну, видно, как эти приросты по 10-20 миллиардов каждый месяц прирастают. Маленькая красная точка справа – это то, что мы отмечали когда-то, но похоже, что это был outlier, и американский потребитель продолжает одалживаться. Да, еще раз можно посмотреть на потребительское доверие и цены на бензин. Связь очевидна. Последние цифры показывают, что опять потребительское доверие, ну, так сокращаться начинает. Я думаю, это связанные вещи. Еще раз, здесь цены на бензин инверсивные, то есть все наоборот, да, ну, чтобы показать эту корреляцию. Да, ну и при этом, возвращаясь немножко к Total Revolving Credit и долгам потребителей, видно, что растут задержки по кредитным картам, средневзвешенные. Да, я думаю, что это будет и больше, да, я думаю, что очень сложно будет потребителям эти ставки выдержать по кредитным картам, которые выше 20% уже. Да, вот этот график мне тоже кажется очень интересным, потому что он показывает вот эти excess savings после вливания во время пандемии и разбивает их на разные уровни доходов американцев. Ну и видно, что у самых бедных 40% американцев эти деньги уже закончились, у среднего класса недавно закончились, и у богачей, ну, скорее всего, закончится где-то через 3-4 месяца. Опять же, это к вопросу потребления, это к вопросу, у кого есть возможности купить и облигации американские, да, но это ничего хорошего для экономики нет. Я думаю, что к концу года, к началу января-февраля следующего года мы столкнемся с проблемой отсутствия ресурсов у потребителей американских. Что-то надо будет делать. Лидирующие индикаторы, ничего не меняется, остаются негативными год на год и месяц на месяц ожидаемо. Ну и здесь такой интересный график, который показывает количество последовательных негативных изменений в лидирующих индикаторах. Ну и видно, что уже сколько получается? 17 месяцев подряд мы в негативных ожиданиях вот этих лидирующих. ISM Services и ISM Services Prices Paid. Ну, опять же, ничего добавить я тут не могу. Небольшой позитивный момент есть. Это, наверное, тот сектор экономики, который поддерживает общий ВВП. Продолжают американцы тратить на сервисные всякие вещи. Немножко улучшился ISM Manufacturing, показатель тоже, но все равно в сокращении, все равно он ниже 50. Да, то есть тоже, ну, все, что около 50, что на ISM Services, что ISM Manufacturing, можно считать, ну, по нулям, да, то есть если эти индексы где-то здесь и стоят на месте, ну, трудно ждать какого-то роста ВВП, если исключить, конечно, государственные траты, которые, как мы знаем, есть. Оптимизм малого бизнеса опять ниже, ничего не меняется, уже, в принципе, полгода, да. Ожидания по ВВП на третий квартал, опять мы показываем вот разные эти ожидания и предсказания разных отделов Федерального резерва. Ну да, от 2, от 1,6 до 5,1 ожидания на третий квартал. Ну, не знаю, мне кажется, что какая бы методология там ни была, вот эти 5,1 выглядят очень странно. Как бы заканчивая с экономическими данными, я хотел показать вот этот график от EPB Research, который показывает, где мы находимся в цикле на самом деле. И интересно, тут разбито на лидирующие индексы, да, и они все негативные. Ну и тут вот эти бары, это красные, это сегодняшние ожидания, синие 6 месяцев назад, зеленые 12 месяцев назад. Черное – это среднее ожидание рецессионное, да. Ну и видно, что если фокусироваться на красных вот этих колонках, которые показывают текущую ситуацию, то очевидно, что лидирующие индикаторы очень негативные. Строительство около нуля, но все равно негативно минус 0,8. В производстве по нулям 0,2 плюсом. Цикличный индекс экономический тоже еле-еле плюсом. Ну и общий агрегированный показывает небольшой плюс. То есть мне кажется, что вот эти красные колонки, они будут уменьшаться. Такое у меня ощущение.
Спасибо, Паш. Давай теперь обсудим, что происходило в мире.
Да, давай. Ну, начнем, наверное, с Европы. Также посмотрим на ожидания ставки. И, в принципе, можно сказать, что никто не ждет никакого поднятия ставки в Европе. Ну, практически по нулям вероятности поднятия. И мы, как и с Америкой, ждем снижения в следующем году пока что. Для меня, еще раз, это подтверждение конца цикла поднятия ставок. Я думаю, неспроста мы все время видим ухудшающиеся цифры из Европы, из ключевых стран Европы, из Германии, Франции и так далее. И, конечно, поднимать ставку вот в этой фазе, особенно когда энергетика так выглядит, довольно опасно. Конечно, в этом логики никакой нет. Но посмотрим. Я думаю, что 4% ставка – это конец, это финал. Еще такой интересный график, который показывает резкое падение в этом году использования евро в международных расчетах. Ну, здесь данные из SWIFT-системы. Да, было почти 40%, сейчас около 20%. Вопрос, на что заменили эти евро? Ну, мне кажется, ответ очевидный. Это юань и какие-то локальные валюты. Для евро ничего хорошего в этом нет, конечно, да. То есть, если ты претендуешь на роль резервной валюты, этот график должен стремиться вверх или хотя бы оставаться на месте. Это прям драматичный момент. Много было разговоров про Японию, ну и в плане слухов про интервенцию, и в плане контроля кривой и так далее. Но здесь мы видим доллар-иену. Опять мы около 150. Это момент интервенции в прошлый раз. Вроде бы была интервенция, но официально ее не подтвердили. Но там, судя по динамике, она была. Я думаю, что рынок будет пытаться пробовать выше 150, да, но у японского центробанка есть все рычаги для того, чтобы на это влиять. И один из таких рычагов – это, естественно, покупка своих собственных облигаций в той же иене. Если ты поддерживаешь кривую, вот здесь мы можем посмотреть на кривую ставок японскую, понятно, что нужно сфокусироваться на десятилетке и сплошной линии – это вот текущие ставки. И упорно они стоят около 0,75, не дают им выше уйти. Ну и понятно, да, не дают именно этими покупками. Проблема в том, что если ты имитируешь эту иену и покупаешь свой же долг, у тебя масса иен вырастает, и, естественно, это влияет на курс доллар-иены, то есть иена падает. И для того, чтобы этого не позволить, тебе, по сути, нужно продавать свои долларовые активы какие-то. Ну, в случае с Японией это американские трежерис. И мы можем посмотреть на баланс этих трежерис в Японии. Ну и видно, да, то есть после вот этих интервенций, в принципе, стабилизировалось количество облигаций на где-то на уровне 1,1 триллиона американских облигаций, имеется в виду. Но еще раз, эти цифры запаздывают. Здесь есть задержка, где-то задержка на 2 месяца. Сегодня, кстати, будет очередная публикация этих цифр. Ну, посмотрим, но я не удивлюсь, если опять количество облигаций американских на балансе Центробанка и японского упадет. Ну, вот здесь еще такое тоже, кому интересно, можно посмотреть на номинальный импорт и экспорт японский. Белая линия – это импорт, синяя линия – это экспорт. Ну, очевидно, это означает дефициты. И также, если представить себе какой-то рост цен на энергетику, Япония очень зависима в этом смысле, и ну, это напрямую влияет на номинальный импорт. Это может быть проблемой, потому что тот факт, что иена дешевая, не привело к тому, что экспорт растет. Да, то есть один из плюсов девальвации валюты – это улучшение своих экспортных позиций. Но, как мы видим, по синей линии это вообще не происходит, и это еще большая проблема. То есть и девальвировать нет смысла, и с энергетикой что-то надо делать. Ну, не знаю. Надо за этим последить, но мне кажется, что довольно сложная ситуация для Японии в этот момент. Да, пару слов про Китай. Были всякие новости, много разных. Сегодня тоже начался вот этот Belt and Road форум в Пекине. Ну, много там кто приехал. Интересно будет послушать, что они будут говорить, конечно же. Но из таких новостей были новости о договоренностях и обсуждениях Китая с Египтом. Опять же, про какую-то договоренность по валютам. и про выпуск облигаций Египта, деноминированных в юане. Ну, то есть, опять же, это вот в тему и про вот это глобальный юг, про БРИКС. Мне кажется, что это довольно интересно. Была информация о том, что МВФ планирует дать Китаю больше возможностей при голосовании в том, что касается SDR. Это эквивалент валютный, да. Ну, Китай там вообще не представлен. И не уверен, что им это очень сильно нужно, но, тем не менее, такие разговоры были. Были также разговоры о стратегической кооперации с Венесуэлой и Сирией. Продолжается вот это вот сближение инвестиций в инфраструктуру там, и так далее. Интересный график хотел показать, куда идет банковское кредитование в Китае. Ну и видно, что это индустриальный сектор экономики. Да? Вот здесь сравнивается индустриальный сектор и сектор недвижимости. Ну, все знают про проблемы в секторе недвижимости китайском. Но это компенсируется инвестициями в индустриальный сектор. Не просто так мы видим увеличение экспортных всяких позиций. Пару слов про нефть. Еще раз можем посмотреть на график WTI. Ну, из такого суперважного продолжились вот эти высказывания ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравии и России, о том, что они будут сохранять вот эту политику сокращений. Даже Новак сказал, что и еще больше уменьшит добычу. Были разговоры про то, что Ирак полностью откажется от долларовых транзакций. Ну, главный экспорт — это нефтяной, соответственно, это тоже влияет. Египет подписал договор о своп-линиях с ОАЭ. Ну, в общем, очень много происходит вот этих сближений всяческих, да. Если как бы думать о том, куда может нефть двинуть, ну, мне кажется, что можно с большой степенью вероятности говорить, что 0.80 будут держать ОПЕК+. А все, что дальше, ну, в принципе, зависит от экономики. Я думаю, что пока эта динамика довольно позитивная. Ну, опять же, если мы увидим 90, ну, я думаю, что 95, то вполне можно ждать. Да, пару слов про золото. Ну, здесь такой интересный график от World Gold Council. Это, ну, здесь показан импорт золота в Великобританию. И обычно уменьшение импорта также коррелирует со снижением цен на золото, но в этот раз так не происходит, да, то есть происходит ровно наоборот, и мне кажется, что это яркий пример слома корреляций, которые мы видим на макро, то есть корреляции, которые работали там десятилетиями до этого. По всей логике, при текущих реальных ставках золото должно быть сильно ниже, и тот факт, что оно не ниже, говорит о том, что мир воспринимает золото как резервный актив. Параллельно американским трежерис, может быть. Еще интересный график такой я нашел от Saxo Bank. Здесь показана синяя линия — это Fed Funds Rate, да, и желтая — это цена на золото в долларах. И, ну, видно, что остановки Федерального резерва — это исторически хороший момент для покупки золота, да? Ну, по крайней мере, за последние 20 лет так было. Я думаю, что в этом смысле ничего не поменяется, и причина очень простая. Если Федеральный резерв останавливается, это значит, что впереди, скорее всего, большая эмиссия. И я еще раз хочу повторить, золото — это не инфляционный хедж, это эмиссионный хедж. Соответственно, все логично, да, то есть если... И обычно золото начинает расти немного заранее, да, то есть не уже, когда фактически заявляют о объемах вот этой эмиссии и финансирования, а, ну, зачастую за несколько месяцев или даже кварталов до этого. Поэтому, да, если пауза действительно с нами, это позитивно для золота. Еще такой график – это волатильность на золото. Очень резко на геополитических событиях мы дернулись, ну, особенно в пятницу, довольно резко обратно вернулись. Я думаю, что это тоже к росту, я думаю, что рост волатильности исторически совпадал с моментами роста сильного по золоту. Ну и здесь еще такой график, здесь волатильность золота и нефти. очень похожие, да, они, то есть, мне кажется, в прошлый раз мы говорили о том, что можно ждать увеличения волатильности, ну, это вот такие первые звоночки, мне кажется. Много разговоров было про природный газ в Европе, дизель и так далее. Ну, вот здесь мы смотрим на природный газ европейский. Довольно резко он вырос. Но если посмотреть более широко, вот следующий график, ну, этот рост, ну, надо прям с лупой рассматривать, да, этот прирост. Ну, то есть, я бы сказал, что драмы никакой нет в ценах на газ европейских. Еще что хотелось отметить. Были заявления довольно-таки противоречивые от России по поводу экспорта дизеля. То есть, в конце сентября было объявлено, что полный запрет на экспорт. Потом вроде бы что-то разрешили, по воде там вроде как можно. Но здесь я хотел просто показать, это цены на дизель, американские, европейские, синие, европейские, а белая линия, американские. Ну, и несмотря на все новости, я не вижу тут какой-то супердрамы.
Спасибо, Паша. У нас есть несколько вопросов от наших слушателей и зрителей. И прежде чем мы начнем, я хотел сказать большое спасибо всем, кто их задает. Присылайте еще, мы очень рады, и мы рады на них ответить, поэтому не стесняйтесь.
Да, спасибо большое.
Первый вопрос. Спасибо за выпуск. В последнее время проявился нарратив о том, что эра дешевых денег закончилась, и нулевые ставки больше не вернутся. Максимум, что может произойти, это снижение ставки Федерального резерва до 2-3%. По вашему мнению, подобный нарратив исходит от заинтересованных лиц, или же эпоха высоких ставок действительно может продлиться очень долго?
Да, ну как бы мне кажется, что ставка в ноль – это еще ладно. Мне кажется, большая проблема была с негативными ставками. Ну потому что это такое условно-логичное состояние. Ну, не знаю насчет нарративов, заинтересованных лиц и так далее. Я думаю, что люди просто гадают. Мне кажется, что вообще ставка, ну, немножко такая переоцененная вещь, ну, в том плане, где она там и что она, потому что это только один из параметров, которые нужно учитывать. Ну, может ли быть ставка 2-3? Ну, однозначно может быть. Я думаю, что рынок даже закладывает направление туда. Может ли она быть 0? Ну, да, может быть. Я не думаю, что это, ну, вопрос, который можно как-то отдельно решить, да, то есть это, мне кажется, экономика будет диктовать, где ставки должны быть. Очевидно, что сегодняшние ставки слишком высокие. Ну, вот все графики, которые мы в этом смысле смотрели, они указывают на то, что стресс в системе. Если говорить о том, ну, понятно, постфактум все умные, да, но если смотреть на то, что Федеральный резерв делал и что он мог бы сделать, но я считаю, что намного больше смысла было. Ну ладно, даже если ты проспал эту инфляцию, которая тоже была очевидна, и мы это проговаривали много раз в ранних наших выпусках, но если ты в какой-то момент понял, что ты ошибся, инфляция больше, самое эффективное было бы поднять ставку резко на, там, не знаю, 200-300 базисов и просто там постоять, подождать, посмотреть. Вместо этого они, ну, вот как по кусочку отрезают. Ну, не знаю. Я думаю, что мы увидим ставки сильно ниже в какой-то момент. Но будет это 0 или 2, не знаю. Но ниже точно.
Спасибо, Паш. Еще хотел добавить, уважаемые слушатели, зрители, вы не стесняйтесь представляться, чтобы это не были безымянные вопросы, я буду рад вас упомянуть. Следующий вопрос. Хороший лаконичный выпуск насчет Китая. Если он теперь действует в противофазе, возможно, что он начнет ослаблять свою валюту, когда индекс доллара пойдет вниз.
Ну, это как будто противоречие, да? То есть, или, ну, доллар-юань, или одно идет вниз, или другое идет вниз. Вместе они не могут идти вниз.
Ну, если только не появляется что-то третье.
Ну, все равно у тебя будет доллар-юань, да?
Да-да, если...
То есть они не могут, против друг друга падать одновременно. Но если вопрос, будет ли Китай ослаблять свою валюту для стимулирования экономики, там, своего экспорта и так далее, я думаю, что нет, потому что в этом никакого смысла нет. У Китая и так все хорошо с экспортом, у них огромные профициты, денег куча. Поэтому зачем им ослаблять валюту? И более того, если они хотят, чтобы юань был торговой валютой, ну, там, условной резервной валютой, ну, его стабильность – это главное. Соответственно, нет, я не думаю.
Спасибо за выпуск. Возможно, Павел мог бы пояснить график на 8.15. Интересно, как именно считаются cumulative inflow в Treasuries? Там около 200 миллиардов в 2023 году. А как известно, казначейство заняло уже существенно больше. Как вообще анализировать этот график? Говорит ли он о спросе на инструмент или просто об объеме новых выпусков?
Он не говорит об объеме выпусков. Это именно спрос. И здесь мы показываем спрос американский, грубо говоря. То есть это внутренний спрос, дополнительный внутренний спрос. Ну, как мы уже много раз показывали, большая часть нового финансирования покупается из реверс-репа. То есть эти деньги уже в money market funds, просто перекладываются из операций непосредственно с Центробанком в реальные бумаги. То есть это просто дополнительный спрос внутренний. Ну и понятно, почему этот спрос появляется, потому что ставки по депозитам низкие относительно Fed Funds Rate, и тебе больше смысла купить трежерис, чем держать деньги на счету в банке, если ты американец. То есть это про внутренний спрос.
Следующий вопрос. Много разговоров касаемо экономики Китая. Какие есть положительные аргументы в пользу того, что нефть могла бы упасть в диапазон 77-82?
Ну, положительные в кавычках, я так понимаю, это да. Подразумевается да, наоборот, да. Негативные. Ну, я думаю, что, во-первых, непонятна связь Китая и нефти. Ну, то есть, мне кажется, что они, ну, понятно, есть влияние там и связь, но не прямая точно. Может ли нефть упасть 80? Может. Ничего в этом такого нет. Это волатильный инструмент. Но если говорить про какие-то аргументы, я их не вижу, потому что фундаментально мы видим дефициты, мы видим сокращение добычи главными добытчиками, ОПЕК+. Мы видим, что стратегические запасы больше не сливаются и, наоборот, что-то восполняется. Мы видим всякие геополитические проблемы, которые, ну, явно как раз там и там участвуют всякие там страны, которые в том числе крупные поставщики нефти. Ну, что можно придумать? Ну, наверное, какую-то депрессию можно придумать, чтобы нефть сильно упала. Но, опять же, 80 – это, ну, завтра может быть, да? Я не вижу тут проблемы. Если говорить, ну, как бы с торговой точки зрения, с точки зрения какого-то позиционирования, ну, мне больше нравится bullish case. Но я не настаиваю, как бы. Каждый сам выбирает.
Следующий вопрос. В 2022 и 2023 году был рекордный спрос на Treasuries, и при этом доходности по ним рекордно возросли. Как это могло произойти? Интересно ваше мнение.
Я думаю, что здесь отсылка к тому же графику, про который вот предыдущий человек говорил. Мы, в принципе, ответили на этот вопрос. Этот спрос рекордный только в контексте внутреннего спроса. Да, в общем, в мире спроса нет. Центробанки не покупают, как мы знаем. Те иностранцы, которые покупают, это прокси американские. Это какие-то финансовые центры или там, ну, там типа Кайманов что-то. Да? То есть это, скорее всего, те же американские корпораты. Да? Это тот же внутренний спрос. Поэтому доходности выросли, потому что ставку подняли.
И последний вопрос. Спасибо за эфир, полезный контент. Хотел задать вопрос следующий. В связи с долгами Америки, может ли правительство США развязать крупномасштабную войну с Китаем или другими странами, дабы списать свои долги?
Ну, войну, конечно, может. Это в духе американцев. Насчет с Китаем не знаю. Думаю, это очень сложно, потому что Китай в экономическом смысле держит много козырей, и ты не можешь просто с ними воевать и ожидать, что они будут продолжать тебе поставлять, ну, всякие критические вещи. Я думаю, про это можно сразу забыть. Ну и в целом идея того, что война помогает списывать долги, она не очень валидна, потому что это фискальные траты, они увеличивают долги. Если Америка хочет дефолтнуть по своему долгу, ей совершенно не нужно начинать войну. Это можно просто сделать. То есть я не вижу этой связи. Причины войны другие. Я не очень хочу вдаваться в эти причины. У меня есть мнение, но у нас обзор про экономику, а не про политику.
И это хорошо.
Да. Спасибо еще раз всем за вопросы. Я надеюсь, что будете продолжать задавать их.
Спасибо еще раз, Паш. Давайте теперь перейдем к портфелю.
Да, portfolio.qrm.com, логин QRM, пароль QRM. Ну, мы, в принципе, уже сказали, что это не лучший месяц для нас был, но сказать, что он какой-то ужасный, я не могу. Видим, ну, вот это, наверное, самый, на этом графике видно самый низ переоценки по металлам, да, в начале октября это было. С тех пор мы немножко восстановились. Я быстро покажу за месяц. Где-то в 20-х числах мы записывали прошлый раз. Ну да, около 2-2,5-3% переоценка. Но опять же, мне кажется, что очень важно, что по металлам мы не остались на этих низах, что как резко упали, так резко и выросли. Это для меня о многом говорит. Мне кажется, что все, что я говорил про золото, про доллар, про необходимость финансирования, мне кажется, все это должно указать на то, что ну, самое неприятное позади, скорее всего. Да, поэтому я остаюсь оптимистом и вам того же желаю. Спасибо за внимание и, как всегда, ждем вопросы, комментарии. Всегда рады. Спасибо.